Пилигримы. Программа о людях, путешествиях и паломничестве к святым местам вместе с Николаем Соколовым.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Николай Соколов. Люди всегда интересовались путешествиями. И потому рассказы странников, купцов, ратников издавна пользовались особым вниманием. Кроме военных или торговых походов, правители древних государств время от времени снаряжали и чисто исследовательские экспедиции. Благодаря древним хроникам нам известно о трехлетнем путешествии финикийцев вокруг Африки, о морских походах китайцев, о плаваниях русских поморов к берегам Аляски. Рукописи-отчеты иногда снабжались незатейливыми рисунками. Первыми подробно зарисовывать интересные находки, типы людей и пейзажи, стали англичане. Гравюры далеких земель среди аристократии были очень популярны. Однако появление фотографии в научных экспедициях открыло совершенно новую эпоху. Первые снимки. Мало кто знает, что первые российские снимки путешествий пришли из Сибири. Всего через год после изобретения фотографии русский исследователь Григорий Силыч Карелин отправился в экспедицию по отрогам Алтайских гор. К сожалению, сейчас увидеть плоды его трудов невозможно. Они утеряны. Но начало было положено. Тем временем фотография не стояла на месте. Она развивалась. И благодаря стараниям нашего инженера Алексея Грекова экспозиция одного кадра стала занимать не полчаса, как раньше, а всего лишь 5 минут. Прорыв в технологии съемки заметил Сергей Львович Левицкий. И в 1840 году фотограф приобрел этот усовершенствованный дагерротипный снаряд, а через несколько лет отправился с ним в экспедицию на Северный Кавказ. Левицкому удалось привести немало замечательных дагерротипов с видами горных вершин, которые волею судьбы попали к французскому оптику Шевалье. А тот, пользуясь случаем, выставил фотографии в своей витрине на Парижской выставке и получил медаль. Это была первая в истории фотографии медаль за художественные снимки. В 1870 году случилось еще одно важное событие в истории отечественной фотографии. И опять оно было напрямую связано с Сибирью. Петербургский книгоиздатель Риккер выпустил 5-томный альбом, где он опубликовал 370 снимков фотографа Брена. Альбом назывался «Виды Амура, Восточной и Западной Сибири и Урала». А особенность его заключалась в том, что издание впервые предназначалось для широкой публики. Первый том издания Риккер посвятил Амуру, второй и третий – Восточной Сибири, четвертый – Западной Сибири, а пятый – Уралу. Издание пользовалось успехом. Современник альбома писал, что среди поразительных сибирских красот множество почти вовсе незнакомых не только Европе, но и самим русским. Впрочем, ситуация с тех пор почти не изменилась. Столичные жители благосклонно приняли фотоальбом, но не знали, с какими трудностями и опасностями приходилось сталкиваться тогда фотографам-путешественникам. Объем поклажи, куда входили ящики со стеклянными пластинами для фотосъемки, палатка и химическая лаборатория, отпугивал многих начальников экспедиции. Ведь преодолевать экспедициям обычно приходилось и высокогорные участки, и непроходимую тайгу и бурные реки. Кроме того, любая стычка с местными жителями могла полностью уничтожить хрупкие плоды многомесячного труда. Интересно, что тяготы путешествий, связанные с поклажей для фотосъемки, не были стопроцентной прерогативой мужчин. В 70-е годы 90-го столетия у нас в стране хорошо знали имя Любови Полторацкой, которая сопровождала своего супруга во всех сибирских экспедициях и была, пожалуй, первой женщиной-фотографом, сделавшей весомый вклад в изучение азиатских просторов России, а также их обитателей. Путешествуя с экспедициями, Любовь Полторацкая снимает жизнь жителей верховьев Черного Иртыша, поднимается на Катунские Альпы и впервые привозит снимки горы Белухи. На ее пластинах запечатлена река Катунь, живописные пороги Бухтармы, Рахмановское озеро и берега реки Ульбы. Результатом этой колоссальной работы стал альбом «Виды и типы Западной Сибири», а также большая серебряная медаль Московской антропологической выставки. 50 с лишним снимков знакомили столичных жителей не только с природными ландшафтами, но и с жизнью кочевников. В объектив ее фотоаппарата попали аулы, зимовки, костюмы алтайцев, орнаменты на юртах и многое другое. Журнал «Известия русского географического общества» в 1882 году писал: «Грандиозная красота этого края приводила в восторг людей, видевших знаменитейшие по своей красоте местности Старого и Нового Света». 150 лет назад географы весьма смутно представляли себе картины Крайнего Севера. Его уходящие за горизонт ледовые поля, жизнь обитателей тундры находились где-то на окраине научных знаний и были знакомы ученым лишь по отдельным описаниям и примитивным зарисовкам. Фотографы-одиночки не решались на поездки в отдаленные дикие места, а в экспедиции их не брали. О причине этого мы уже говорили. Фотографы вынуждены были снимать на тяжелые стеклянные пластины размером 20 на 30, 30 на 40 или даже 50 на 60 сантиметров. Пластины тщательно упаковывались в ящики, к ним добавлялись упаковки с химреактивами, массивные объективы, в которых были линзы величиною с блюдце, и светонепроницаемая палатка. Надо ли говорить, что для каждого снимка приходилось раскладывать палатку, а потом долго готовить пластину для съемки? Это в условиях Крайнего Севера. Однако в 1866 году нашелся все же человек, с которого и начался отчет северной фотолетописи. Иннокентий Александрович Лопатин. Он был начальником экспедиции в Туруханском крае. Маршрут экспедиции к берегам Енисея проходил по глухим местам. Но это не повлияло на решимость Лопатина взять с собой фотографа. В итоге удалось отснять 35 стеклянных негативов большого формата с портретами местных жителей и пейзажами. В 1867 году в Москве открылась Всероссийская этнографическая выставка. В ее экспедиции было представлено более 2000 фотографий, сделанных профессионалами и любителями. Выставка имела грандиозный успех. На ее открытии будущий конструктор самолета Александр Федорович Можайский говорил: «Мы, русские, еще не так давно ограничивались изучением почти только того, что относится до Западной Европы. Между тем, как Россия в научном отношении представляет столько же или еще больше интереса, чем западные страны». Первая фотоэкспедиция. Обычно фотографы входили в состав научных экспедиций. И задачи перед ними ставились соответствующие. Ради снимков экспедиции не устраивались. Однако фотограф Николай Аполлонович Чарушин нарушил устоявшуюся традицию. Чтобы расплатиться с долгами за фотооборудование, которое стоило тогда баснословных денег, он с приятелем решил отправиться на Ленские прииски. Чарушина не смущало, что до приисков 2000 верст, а экспедиционный груз, который предстояло им тащить с собой, весил около тонны. Доехав до Лены, фотографы приобрели лодку и, перекрестившись, начали сплавляться по реке. Путь им предстоял рискованный и тяжелый. Однажды они чуть было не перевернулись на речных порогах, но справились и благополучно прибыли в Бодайбо. Чарушин не прогадал. На берегу реки он построил павильон для съемки, о котором быстро прознали золотоискатели. Дела у фотографа пошли в гору. Осенью, когда болота подмерзли, приятели вернулись домой. Долги были выплачены, а наука обогатилась новыми уникальными негативами. После этой удачной во всех отношениях экспедиции Чарушин ездил снимать в Монголию, вдоль китайской границы, по бурятским селениям и монастырям. А замечательный русский путешественник Иван Васильевич Болдырев знал о проблемах фотографов не понаслышке. Он долго экспериментировал, пока не изобрел гибкую смоловидную пленку. В своей книге Болдырев писал: «Испытав все неудобства на себе даже в небольших путешествиях по России, я задался мыслью придумать что-нибудь вместо стекла». В 1878 году мне пришлось около года просиживать в комнате целые дни и ночи над приготовлением массы, из которой получилась бы пленка, соответствующая стеклу. Труд мой не пропал даром. Я приготовил такую пленку, которая не боится ни сырости, ни высокой температуры. И положенная в воду на сутки, она нисколько не изменяется, остается такой же прозрачной и эластичной. Полученную пленку высоко оценил Дмитрий Иванович Менделеев. О ней писали газеты. Однако приобретение не нашло заинтересованности в промышленных кругах России, и спустя 10 лет пленка стала выпускаться в США фирмой Kodak. Первый фотограф-полярник. Уже в начале 80-х годов позапрошлого века бассейн Ледовитого океана опоясывался цепью метеостанций. Две из них были российские – в низовьях реки Лены и на архипелаге Новая Земля. В состав Усть-Ленской экспедиции и входил 30-летний Александр Александрович Бунге, который провел там две зимовки. Вернувшись на материк, полярник передал Русскому географическому обществу около 200 фотографий. Позже Александр Бунге стал известным ученым и путешественником, но не менее заметный след он оставил и в истории фотографии. Особенно интересна серия снимков Бунге из путешествия к устью реки Анадырь. В целях укрепления границ российских земель туда еще в 1889 году был отправлен парусно-паровой корвет-разбойник. Об этом просили местные власти, которые решили построить здесь факторию. Она должна была оградить здешние северные народы от самоуправства американских торговцев и китобоев. Команда корабля занялась возведением здания фактории. А чукчи, видя, что их не обижают и даже одаривают особо им необходимыми товарами, охотно помогали в разгрузке судна. Открытие Новомариинска, так назывался раньше город Анадырь, было ознаменовано салютом из корабельных орудий. Этот момент и запечатлел на снимке Бунге. Рассвеченный праздничными флагами, русский клипер окутан дымом выстрелов. А в конце XIX века наступила новая эра фотографии в Российской империи. Ее подданные могли легко перемещаться по всему свету, а фотокамеры стали гораздо миниатюрней. На формат 50x60 или 30x40 сантиметров теперь снимали только эстеты. С появлением фотоувеличителей путешественники полюбили камеры формата 18x24 сантиметра, а для портретных фото они использовали и вовсе компактные камеры 9x12 и 6x9. Однако поток фотографии и техническое усовершенствование камер, к сожалению, не привели к росту числа фотошедевров. Известия Русского географического общества сокрушались в 1894 году таким образом. Они писали, что большинство теперешних путешественников снабжается фотографическими аппаратами, но снимки их имеют большей частью случайный характер. Это были пилигримы. И мы с вами говорили о истории фотографий из Сибири. У микрофона был Николай Соколов, ангел-хранитель о ваших путешествиях. Всего доброго!